Свежее утро на радио «Спутник».
Главные новости к этому часу сейчас расскажем вам вместе с Еленой Глещинской. Здравствуйте, Елена.
Привет.
Начнем с ультиматума, который прозвучал из Праги. Если Россия до полудня четверга не примет решение о возвращении в Москву объявленных персона нон-грата чешских дипломатов, Чехия в ответ может вызвать из Праги примерно 60 сотрудников посольства. Сказал выслать. Да. Об этом заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганик.
Ну, если ты думаешь, что это речь идет о высылке дипломатов, то ты неправильно все понял, потому что в Чехии, а именно министр считает, что таким образом он просто выравнивает дипмиссии по количеству. В правительстве Чехии ранее заявили, что штат посольства республики в Москве значительно меньше, чем российского дипломатического представительства в Праге. И вот надо сделать все, чтобы было поровну. Поэтому надо выслать около 60 дипломатов. Они посчитали, что...
Тогда в ответ Россия вышлет последние.
Они высылают дипломатов, около 60 человек, но хотят представить это, как будто бы они выравнивают. Вообще за дурачков, да, всех держат.
Мы должны еще сказать, что вместе с культурными представительствами чехов в России больше, чем россиян.
Да, я читала эти подсчеты, и у меня прямо голова распухла, потому что...
Нет, но это уже сделал Якуб Кулганик, так что...
Да, надо все усреднить.
Ну-ка, расскажи нам.
Есть мнение заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Александра Бабакова.
Конечно, разговор в ультимативном формате исключен по определению ни по отношению к нам, ни с нашей стороны. Поэтому мы, я уверен, не допустим такого разговора. Но вести себя надо корректно. Как сказал Путин, наш президент, достаточно сдержанно. Но будем смотреть, где находится красная линия по отношению к Чехии. Если они считают, что по каким-то причинам им позволительно разговаривать в ультимативном формате, то я уверен, они ошибаются. Думаю, результат будет адекватным.
Ну вот. Раньше Кулганик сказал, Прага приведет в паритетное соответствие численность российского диппредставительства, потребовала от Москвы вернуть высланных чешских дипломатов обратно. Причем это нужно сделать до 12 часов, до полудня. Слушай, как до 12? Они уже даже прилететь не успеют, как... Все не вернут, видимо.
Видимо, там есть такое впечатление, что там как раз вот этих красных линий никто не видит в Чехии.
В противном случае Чехия обещает выслать других сотрудников российского диппредставительства.
Я напомню, что все это началось из-за того, что Прага приписывает Москве причастность к взрывам на складах боеприпасов в деревнице в Бетце на востоке страны в 2014 году. Сначала чешские власти объявили о высылке 18 сотрудников посольства России, потому что они причастны к российской разведке. И когда МИД...
Это они так говорят, что
да, они причастны к российской разведке. Это они говорят, да. Все сотрудники просто работают в разведке, по их мнению, и связаны с этими взрывами. Понимаем. И когда в ответ Россия заявила о высылке, симметричной высылке 20 чешских дипломатов, завязалась вот такая вот, как это можно сказать?
А никак.
Обмен, да?
Завязалась.
Нет, завязалась.
Завязалась вот
да.
Такая.
Кроме того, надо сказать, что для выработки реакции на инцидент в Рубеце МИД Чехии ведет консультации с Великобританией и Нидерландами.
Мне интересно, почему именно с двумя этими королевствами?
Ну, видимо, они имеют большой
опыт,
многолетний опыт, как высылать дипломатов или что, я вот не могу. Понимаешь, речь идет же не только о высылке дипломатов, а чехи считают, что есть ущерб, который превышает 47 миллионов долларов. И это и стоимость уничтоженного имущества, и выплаты компенсации семьям двух погибших, и кто-то должен за это ответить, и кто-то, кто виновен, должен это выплатить. Ну, во всяком случае, 7 лет, 7 лет прошло, суда еще нет. Кроме того, сначала было это заявление чешских властей о том, что Россия причастна, но потом сразу за этим последовало заявление, что они не будут разглашать, потому что секретная информация и данные их расследования никто разглашать не собирается.
Так удобно очень.
Очень даже, очень удобно.
Удобно.
Есть еще мнение официальный представитель ведомства, официальный представитель МИДа России Мария Захарова, сегодня сказала, что будет конкретный разговор в отношении того, какие действия будут предприняты, если будут приняты соответствующие действия Прагой.
Ну, то есть будут решать, да?
Чешская сторона должна понимать, с чем они будут иметь дело.
Президент России Владимир Путин не планирует переговоры с руководством Чехии. Вот так. Ну, то есть, все. Ну, в общем, все следим. Осталось не так много до 12 часов по пражскому времени. Это 13 по Москве будет.
И по пражскому ультиматуму.
По пражскому ультиматуму. Ну и обязательно расскажем. А вот интересно, США передали Ирану список санкций, которые готовы отменить ради ядерной сделки. Ну вот что в этом списке, непонятно, он не разглашается. Но известно, что он не устраивает Тегеран.
Да. Госдепартамент США провел пресс-конференцию по итогам переговоров в Вене. И на этой пресс-конференции чиновник рассказал о том, что Иран и непрямые переговоры с ним дали больше ясности по возвращению совместному всеобъемлющему плану действий. И Иран, и США приветствуют именно непрямые переговоры. Действительно, Вашингтон передал список санкций, которые он готов отменить ради возвращения ядерной сделки. Это я прочитала в этой стенограмме этой пресс-конференции, но так и не нашла даже намека, что это будут за санкции. Однако чиновник сказал, что есть три вида санкций, которые можно было бы отменить, которые ни в коем случае не отменятся. И еще один вид санкций он назвал, это санкции Трампа, которые администрация Байдена считает не совсем законными, и нужно, ну, то есть все, что принимал Байден, они не считают законными.
Что принимал Трамп. Трампа-санкции.
Трампа-санкции. И нужно конкретно каждую изучать, потому что он не может пока высказать своего мнения по этому поводу. Почему был задан этот вопрос журналистами? Потому что накануне СМИ опубликовали о том, что США готовы отменить террористические санкции. Ну, то есть там это не в отношении ядерной программы, а санкции, которые были приняты за террористическую деятельность в отношении Центрального банка Ирана, его нефтяных и танкерных компаний. И есть еще мнение экспертного мнения именно в самом США, что нельзя смешивать вот эти вот санкции, которые введены по ядерной программе, и санкции из-за несоблюдения прав человека. Мы же помним там, что там по всем поводам введены санкции в этом бедном несчастном Иране. Вот, там мне несколько видов этих санкций, которые...
Я не сказал, что он бедный или несчастный.
Ну, с которыми будут разбираться. Давай послушаем по этому поводу мнение аналитика Института международных исследований МГИМО, ираниста Адлана Маргоева.
Список санкционных мер со стороны США против Ирана составляет около 1500 пунктов. Дело в том, что не все эти санкции будут отменены, это точно, потому что США настаивают на том, что санкции, введенные в отношении нарушений прав человека и поддержки региональных группировок, то, что США называют поддержкой терроризма, их не будут отменять. Но проблема с иранской стороны в том, что переговорщики не могут вернуться в столицу из Вены с частичным соглашением. Есть политические силы и часть населения настроены против сделки США, потому что США, как считают в Иране, обманули Иран. Возвращаться к этой сделке без четких, строгих гарантий того, что Иран получит свою экономическую выгоду, не хотят в Иране.
Буквально в день начала переговоров в Вене Иран сообщил о том, что начато испытание новых усовершенствованных центрифуг для обогащения урана. Они считают, что они делают все правильно, потому что у них есть внутренний закон, который называется «Стратегическая мера по отмене санкций», в котором как раз записано, чтобы отменить санкции, надо все больше и больше увеличивать обогащение
То есть не подчиняться, а наоборот, да?
А наоборот, против. И ограничивать инспекционные возможности МАГАТЭ. То есть Иран считает, что они действуют по своему закону, все правильно. И на какую-то частичную отмену, естественно, они не согласны, тем более, что сейчас накануне там выборов в Иране есть различные мнения, и такое мнение, что нельзя ни в коем случае соглашаться на уступки США, оно превалирует.
Угу. Москва настаивает, что вот этот СВПД должен остаться в первозданном виде, все другие вопросы Вашингтона к Тегерану должны обсуждаться на других площадках, в том числе с участием всех стран региона. Ну, а Иран не хочет рассматривать какие-то там варианты, если речь не идет, как ты говоришь, о вот этой вот немедленной отмене санкций. Американский президент собирается официально признать геноцид армян в Османской империи. В США нет единой точки зрения по этому поводу. Например, Дональд Трамп это сделать отказывался, опасаясь ухудшения отношений с Турцией.
Ну вот в марте комитет Сената США по международным отношениям призвал Байдена признать геноцид армян. Это они делают не впервые. Они, по-моему, обращались ко всем американским президентам последнего времени. Но вот возможно, в данный момент, потому как Трамп не хотел признавать, возможно, что как раз счастливый случай Байден может признать. Конгрессмены отметили, что ранее в своем заявлении Байден признавал геноцид армянского народа геноцидом. Именно так и называл слово. И уже призвали снова это сделать, но когда он стал президентом. Вот в отличие от него, президент США Дональд Трамп называл великим злодеянием то, что происходило, да. Но всегда воздерживался от слова геноцид. И вот сам великое злодеяние, да, ну то есть игра слов, но однако понимаешь, геноцид он влечет за собой не только просто признание этого слова, но и какие-то там финансовые компенсации пострадавшим. Непонятно от кого кому в данном случае, но скорее всего
события 15-го года.
Да. Более 100 лет. Скорее всего это имеется в виду, что Турция должна и поэтому администрация США на этот шаг не шла, опасаясь как раз ухудшения с Турцией, чтобы не давить на них по поводу возврата и компенсации, потому что это может речь идти о больших очень суммах денег. Ну вот это мы так считаем. А что считает директор фонда изучения США имени Рузвельта Московского государственного университета Юрий Рагулев?
Вообще-то, как вы, наверное, уже сами столкнулись, довольно трудно интерпретировать решения в Вашингтоне, которые принимаются. И действительно создается впечатление, что многие решения принимаются в пику Трампу, то есть сделать не так, как Трамп. И Конгресс ведь признал тогда на волне протестов по поводу закупки Турции у России вооружений. Тогда ведь Конгресс проголосовал за это дело. Трамп не поддержал. А вот сейчас, ну, Байден хочет и с Конгрессом вроде наладить отношения, поскольку они там недовольны, ну, по крайней мере, республиканцы его решениями, и туркам кукиш показать, сделать не так, как Трамп.
Вообще, смотри, Лен, они все врут. Кто-то из Бушей говорил, мы признаем геноцид армян, так и не признал. И, по-моему, Обама то же самое говорил. Мы признаем,
естественно,
мы признаем,
они, да. А они перед выборами все говорили о том, что они признают геноцид армян, ну и Буш-младший, и Обама.
Младший, да?
Да, так этого не сделали. На сегодняшний день 38 стран официально признали геноцид армян Турции в 1915 году. Причем 8 из них частично. Что значит? Вот, допустим, как Австралия, там все земли по отдельности признали, а в целом нет.
Это как в Америке 48 или 49 штатов признали, а
да, признали, осудили геноцид армян, а целиком нет. Даже вот объявлен 24 апреля днем памяти жертв геноцида армянского народа.
Или в США?
Да, в США, ну, в некоторых штатах, в Калифорнии, да, но
нет национального,
нет национального закона, тем
поводу.
Более там и в какое-то время и палаты Конгресса, допустим, да, и Сенат признавал, однако общего решения такого нет. Это связано, может быть, вот я тебе просто приведу такой пример, который я нашла, потому что в той же Калифорнии был такой прецедент, когда было судебное разбирательство Мартин Мартунян против Нью-Йорк Лайфс Иншуранс, да, потому что в этой компании была часть турецкая, инвестиции, mm-hmm. часть собственников турецких. И был суд, и фирма выплатила компенсации за геноцид армян на основании...
Мартину,
угу. да, Мартуняну, да. На основании того, что в Калифорнии, где действует закон этот, признан геноцид. Но потом вмешалось правительство США, и, ну, как бы, если такие будут прецеденты в судебных решениях, то могут все, да, армяне в США подавать вот такие вот иски судебные. И этот, все-таки, требования были отклонены.
Ага, уже в суде следующей инстанции, да?
Да, да. Поэтому, ну, естественно, вот мне кажется, что это, скорее всего, это финансовый вопрос, который не может быть решен по этому поводу.
В 2015 году, говорят историки, более 1,5 миллиона армян в Османской империи погибли. Вот, и это сейчас во многих странах называют геноцидом. Ну, в том числе Россия признала этот факт, факт геноцида. Ну и Турция традиционно отвергает обвинения. И, конечно же, болезненно реагирует, когда вообще этот вопрос начинают обсуждать. Ну, посмотрим. 24 апреля. То есть, может быть, в этот день Байден подпишет,
подпишет
вот это вот признание. А может быть и нет.
В эфире «Радио Спутник».
В России могут увеличить продолжительность майских праздников. Но не сейчас, я так понимаю.
Министерство
труда изучает предложение депутатов Государственной Думы продлить праздники за счет январских. Вот так. Не просто там увеличить майские праздники.
Да, это вот очень важный вопрос, что за счет январских. Тут еще непонятно, что лучше. Действительно, депутаты обратились с таким предложением достаточно поздно, потому что майские праздники уже... на носу, трудовой календарь уже составлен во многих организациях, штатные расписания, поэтому это не совсем разговор сегодняшнего дня. Если говорить о хорошем, да, то в этом году праздники будут составлять 6 дней. Да?
Ну, ты говоришь 6 дней. Это что, 6 дней подряд?
Не 6 дней подряд, 3 плюс 3.
А между ними сколько?
Посчитай.
4.
4, получается, ну, между ними, да.
Ну,
и вот
хорошего?
Как раз хотят этот вопрос сократить. В прошлом году как раз был такой случай, чрезвычайная ситуация, пандемия, и поэтому по указу президента 6, 7 и 8 мая были нерабочими днями, и это тем самым продлили просто режим, который действовал еще с 30 марта и должен был завершаться 30 апреля из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране. В этом же году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между выходными на 1-9 мая планируют объявить. Не планируют. Вот. Но это мнение властей, а вот давай послушаем мнение профсоюзов. Это интереснее, да? Они же должны защищать...
Рабочий класс.
И права трудящихся всех видов. Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.
Профсоюзы выступают за то, чтобы у работников было больше праздников, если это не влияет на размер заработной платы. А во-вторых, нужно понимать, что действуя в рамках обычной процедуры, Минтруда это сделать не может. Это утвержденный производственный календарь. В рамках обычной процедуры, то есть с рассмотрением на российской трехсторонней комиссии, это сделать просто фактически нет времени. Но это не исключает того, что подобное решение может быть принято. Точно так же, как в прошлом году было принято решение о нерабочих днях. Вполне может быть, лакуна между праздниками выглядит, ну так, немножко неестественно. По аналогии с январскими каникулами, получить аналогичные в мае, это было бы, конечно, здорово.
Это было бы, конечно, здорово, но... как сказал Александр Шершуков, при сохранении заработной платы, при сохранении
дохода. Да, чтобы она не уменьшалась. И можно было бы подвести черту вот такую вот не очень приятную, но, однако, есть варианты, продлить выходные дни может сам работодатель. Да, зарплата может быть меньше, но для этого, для того, чтобы все-таки они были оплачиваемыми, и это состоялось, должен быть нормативный акт в свободной форме на самом предприятии. И в нем
люди
должен...
просто договариваются между собой? Да?
Не договариваться, а директор решает, что значит договариваться.
Ты говоришь,
что
должен быть нормативный акт между собой. Вот что я должен понять?
Нормативный акт внутри предприятия.
Ну, то есть, это он просто должен там написать, я отправляю всех в отпуск.
Я директор такой-то, такой-то, предоставляю выходные дни.
Выходные дни, да.
Но оплачиваемые.
Оплачиваемые выходные.
Ну, важно,
что дурак, что ли? Что зачем ему это нужно?
Может быть, в каком-то предприятии небольшая нагрузка. Ну, предположим. Мы же можем помечтать.
Помечтать.
В связи с этим Роструд все-таки напомнил россиянам об их трудовых правах, потому что выходные сотрудники работать могут только в исключительных случаях и написав письменное согласие. Работа должна оплачиваться по двойной ставке или возмещаться лишним выходным днем.
Угу. Так, еще ты говоришь по... Так, может решить работодатель. А я тебе говорю, может решить и сотрудник. На эти 4 дня можешь уйти в отпуск. Ну, кто тебе запретит? Все, ушла в отпуск.
Это вообще другое.
Вообще другое.
Да, да.
Ладно. Лена следила за тем, как растет индекс шашлыка в России. На четверть выросла стоимость товаров, необходимых для приготовления этого блюда. Блюда, да?
Что входит в индекс шашлыка? В него входят чеки за покупку шампуров, мангала, древесного угля, розжига.
Мангал-то зачем каждый год покупать?
Мы сейчас поговорим, что хорошо, говорят эксперты, хорошо. А потом с тобой обсудим, ладно, как оно на самом деле, да, происходит. Розжига готова.
Шампур, мангал, древесный уголь,
розжиг. И готовый набор порции мяса.
Угу.
Значит, сравнивали этот год и прошлый год. И оказалось, что в этом году 1958 рублей, это на 25% выше, чем в прошлый год.
На четверть.
Да, на четверть. Кроме того, другие аналитики, например, из службы доставки одной большой компании, проанализировали, какие стоимости на шашлыки из разных видов мяса и рыбы без мангала. То есть мангал не жарим.
Мангал не жарим, да.
Не жарим, да. Значит, самый дорогой пикник с шашлыком будет стоить около 8 тысяч рублей для компании с 5-6 человек, если будем жарить лосося на гриле.
Не, не будем лосося жарить. Не будем?
Не будем?
Нет, дорого.
Телятину, дайте
что-нибудь
дораду,
подешевле.
Самый дешевый пикник – это 5 тысяч рублей колбаски на гриле.
Нет, тоже плохо. Что-то посередине есть?
Свининка. Вы
что, колбаски на гриле? Что, студенты?
Свининка.
Тебе? Свининка идет.
6 тысяч.
6 тысяч.
Да, на 5-6 человек 6 тысяч.
Так.
Это, значит, входит и туда и мяско, и специи. 1 литр сока, газировки, салат из овощей по 1 килограмму каждого вида.
Где напитки?
Я же сказала, сок и газировка.
Лена.
Так, Я не знаю, о чем ты.
Так, подожди, а из баранины ничего не посчитали нам? Да?
Из баранины посчитали. Да, посчитали. Она будет примерно на уровне говядины. Это 6,5-7 тысяч рублей, потому что это достаточно дорогое мясо. Тем более не каждую часть баранины можно взять на шашлык.
Угу.
И не всем она подходит.
Шашлык. Есть вообще какие-то данные про то, сколько шашлыка можно употребить?
Слушай, диетологи говорят 200 до 300 грамм шашлыка, но мне кажется, это какие-то неправильные диетологи, можно чуть-чуть больше.
Особенно в майские праздники ты имеешь в виду и в хорошей компании.
Да, конечно. Тем более вот на 1 мая приходится конец Великого Поста. Многие люди перед этим постились, не кушали мясо, очищали свой организм. Можно больше 300.
200-300 граммов шашлыка. Все, что больше, говорят, может навредить поджелудочной железе, соответственно, негативно отразиться на самочувствии. Да? Но я вот в это не сильно верю. Когда кому шашлык на майские праздники негативно отражался на самочувствии?
Вместе с 1 килограммом овощей.
Да.
Нормально.
Мне кажется, что такого не будет, да. Ну и для тех, кто нас слушает в Москве, мы скажем, что хорошую погоду, подходящую, вернее, вот так вот, погоду для шашлыков москвичам обещают в этом году на майские праздники. Данные Центра погоды ФОБОС, вот предварительный прогноз говорит о том, что первая часть майских праздников будет более теплой, более сухой, а вторая более дождливой и относительно прохладной.
Погоду обсудили, цены на мяско обсудили, и даже вино мы сегодня обсудили. Так что...
Не осталось свободных тем. Не осталось свободных тем. Готовимся к майским праздникам, хотя, конечно, еще перед этим придется поработать. Этот эфир мы провели для вас вместе с моей коллегой Еленой Глещинской. Елена, ну, за такой прекрасный подбор тем тебе отдельное спасибо.
И спасибо и нашему редактору.
Да.